Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Валерий Чубар. Предлагаю вашему вниманию передачу «Гость студии». Сегодня у нас в гостях председатель Архангельского регионального отделения ДОСААФ России Сергей Чесноков. Приветствую вас, Сергей Александрович.
Добрый день. Добрый день радиослушателям.
ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Организация с богатейшей историей, которая началась в 20-х годах минувшего века. Но свою нынешнюю структуру ДОСААФ приобрело 20 августа 1951 года, когда появилось соответствующее постановление Совета министров СССР. Вот эта памятная дата и стала поводом для нашей встречи с Сергеем Чесноковым и разговора о деятельности организации, региональное отделение, которое он возглавляет. Начнем с экскурса в историю. Какие организации предшествовали ДОСААФ? Вот, наверное, у многих на слуху, ну, не у многих, но у людей, так, разбирающихся немножко в истории, ОСАВИАХИМ, Добролет и другие. Вообще, содействие армии. А в чем была необходимость такого содействия в 20-е годы?
Начну с того, что хотя бы расшифровать аббревиатуру ОСАВИАХИМ, которую многие с тем, кто не сталкивался, не связывался, могут расшифровать неправильно. Это называется расшифровывается, вернее, как общество содействия обороне авиационной и химической промышленности. История ОСАВИАХИМ, ДОСААФ впоследствии, она идет с 27 года, отправной точкой является 23 января 1927 года.
То есть, если вот считать с того года, то вам в прошлом году 90 лет.
Да, было 90 лет. Был юбилей очередной. Значит, ОСАВИАХИМ объединил изначально в своих рядах вот несколько обществ, которые были и действовали даже с 20-го года, и в том числе на территории Архангельской области. Это и научно-практическое общество, как вы сказали, Добролет еще был и так далее. ОСАВИАХИМ просуществовал до 1948 года, когда был преобразован в три направления. Это добровольное общество содействия авиации, отдельно добровольное общество содействия армии, ДОСАРМ и ДОСФЛОТ, то есть содействие флоту. А вот в 1951 году постановлением Совета министров СССР было принято решение о слиянии трех направлений общественной организации в единое. Основной целью было исключить параллельную работу этих организаций, которая, в принципе, каждая из них осуществляла те или иные виды деятельности, кроме узконаправленных, значит, просто параллельно. То есть эту параллельность нужно было исключить, и было создано добровольное общество, тогда всесоюзное, добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.
ДОСААФ. Но вернемся в 20-е годы. Вот все-таки что происходило тогда в стране? Почему появился ОСАВИАХИМ? В чем была необходимость его появления?
Ну, становление государства и развитие государства и ОСАВИАХИМ в том числе, да, они идут не разрывно друг от друга. То есть ОСАВИАХИМ должен был объединить в своих рядах и развивать те виды направления деятельности, которые были необходимы обороне, в первую очередь обороноспособности, развитию у граждан готовности к развитию там авиационной, химической промышленности, потому что химическая защита тогда была актуальна для всех.
Ну, все помнили Первую мировую войну, когда химические атаки были массовыми.
В общем, и вступление в эти общества, значит, массово происходили, и особенно развитие авиации, это становление авиации, развитие в те годы. Очень актуальное было движение, его нужно было поддержать, его нужно было развить.
И вот был тогда такой лозунг, ну, не лозунг, а это выражение «Наш ответ Чемберлену». А ведь это ОСАВИАХИМ как раз этот лозунг.
Ну, через ОСАВИАХИМ, да, это лозунг ОСАВИАХИМ. И если взять исторические личности, которые, ну, вот все на слуху фамилии, там, Гагарин, Валентина Терешкова, вот они ведь все начинали с клубов, секций авиационных, которые были в тогдашнем ОСАВИАХИМ. Многие герои Советского Союза, вот не ошибусь, если скажу, что каждый третий летчик, герой Советского Союза, выходец из авиационных кружков или клубов, которые развивались на территории СССР именно в рамках Осавиахима.
Вот Ворошиловский стрелок – это тоже Осавиахимовский?
Да, Ворошиловский стрелок – это тоже Осавиахим, который как раз проводил подготовку стрелков для вооруженных сил, снайперов. Вклад огромный Осавиахима. Вот, кстати, тоже для себя сделал некоторое открытие о том, что вот к 1941 году, то есть к одной из знаменательных дат, тяжелых дат для страны, это начало Великой Отечественной войны, РККА, то есть Российская Красная Армия, значит, была доведена до 5,5 миллионов человек численность военнослужащих. И в то же время было более 13 миллионов резервистов, которые подготовили в своих рядах, в своих стенах осавиахимовцы.
Это очень большая цифра, большая работа. Ну, мы иногда представляем, как это, ну, такое молодежные такие кружки небольшие вроде, да, а на самом деле это речь о миллионах людей.
Нет? Да, это о миллионах людей. СССР при численности населения в 250 миллионов человек, более 90 миллионов, по-моему, даже, боюсь ошибиться, около 100, наверное, миллионов человек являлись членами ДУСАВ.
А в Архангельске что происходило? В то же время, в 20-е годы создавался Осавиахим?
Да, в Архангельске то же самое, только у нас точка, если 23 января 27 года был создан на всесоюзном уровне Осавиахим, то у нас зарождение Осавиахима – это 27 января, то же самое, 27 года. Это в Архангельской губернии тогда было принято решение о слиянии вот общества научно-практического и создании ячеек Осавиахима на территории области.
А есть у вас какие-то исторические документы, данные, как это происходило?
Ну, это надо смотреть наш архив. К сожалению, значит, ну, я в ДУСАВ всего 5 лет, это небольшой для меня срок, это новая организация и очень много интересного. Сейчас архивы поднимаем, иногда находятся документы. Ну, к примеру, такие легендарные личности, как Семен Буденный, вот оригиналы подписей, наградных документов, представлений каких-то, докладных записок. Ну, в общем, военные внесли огромнейший вклад вообще-то в создание и развитие организации.
Ну, по сути, ведь как бы под крылом военных она и существовала, эта организация.
Да, по разным источникам, где-то примерно до 58 года ДУСАВ входил, именно являлся структурным подразделением Министерства обороны. Поэтому на руководящих поставах от председателя Центрального комитета на всесоюзном уровне и до председателей, там назывались тогда областные, краевые комитеты, в дальнейшем областные советы, находились действующие военнослужащие, офицеры, адмиралы, генералы.
Так. Вы упомянули, что очень многое для подготовки к, ну, людей, вот, которые участвовали в Великой Отечественной войне, сделал Осавиахим, и в частности, летчиков очень много было подготовлено, ворошиловские стрелки, снайперы. А во время самой войны Осавиахим продолжал действовать?
Да, Осавиахим активно продолжал действовать. Если на территории области было призвано вооруженные силы, ну, на фронт более 300 тысяч граждан, то из них почти 85 тысяч составляли выпускники Осавиахима. Это подготовленные по различным специальностям. Это стрелки, это снайперы, это водители, это мотоциклисты, это медицинский, младший медицинский персонал, медсестры, саперы в том числе.
Я знаю, что у вас есть свой небольшой музей. Что в нем можно увидеть?
Ну вот из нашего небольшого музея, ну, характерно то, что в первую очередь вызывает интерес у любого посетителя, это оружие времен Великой Отечественной войны. То есть это легендарный автомат Калашникова, этот ППШ, пистолет-пулемет системы Шпагина, это пулемет системы Дегтярева образца 1927 года. Обе единицы выпущены в 1944 году, и это все-таки интересно.
Насколько я знаю, даже у истоков архангельского телевидения стояло ДСФ.
Да, вот тоже такая
примечательная... Есть такая страница интересная.
Да, есть такая интересная страничка. Я, кстати, тоже был удивлен, но вот хорошее удивление и хорошая такая была находка, что называется, о том, что телевидение отчасти, да, некоторые части местной Архангельской области, оно обязано кружку радиолюбителей, которые в ДУСАВ существовал кружок радиолюбителей, которые буквально из подручных средств создали первое оборудование по телевизионному вещанию. И на протяжении 7 лет они выходили в эфир на своем оборудовании. То есть вот когда им на смену пришел ВГТРК, Всесоюзная телерадиокомпания, ну, в области у нас, по-моему, было 1800 телевизионных приемников, которые уже работали.
То есть около 2000 уже.
Да-да-да, то есть ДСАФ как бы передал эту эстафету и...
В своем роде так, да, можно и считать. В 90-е годы вместо привычной аббревиатуры ДСАФ появилась новая аббревиатура РАСТО, Российское оборонно-спортивное техническое общество, да? Ну и другие перемены произошли.
90-е годы сказались на развитии ДУСАФ примерно так же негативно, как и на всей стране, на истории всей страны. То есть тяжелые годы были, начался кризисные явления и так далее. То есть мы очень много потеряли в те годы и объектов инфраструктурных, и самая-то большая ценность – это люди, которые от отсутствия зарплат просто уходили. Вот за... до 2009 года, когда был переход обратно возвращено, да, ДУСАФ, из 2010 по 2014 год вот предшественник нашего нынешнего председателя ДУСАФ России Колмакова Александра Петровича, он проделал по оценке ДУСАФ России огромную работу по сохранению и в том числе возврату объектов инфраструктуры ДУСАФ, которые были в разные годы, так сказать, прихватизированы и использовались уже не по назначению.
Вот многое переименовывали, но так и осталось переименованным. А вас переименовали, но потом вернули прежнее название. Это вот говорит о том, что опыт ДОСАФ все-таки заставил задуматься.
Да. Но он историческое название фактически, то, что с 51 года ДОСАФ, причем даже РАСТО, когда переименовали
РАСТО, РАСТО-ДОСАФ.
Что самое интересное, ведь ДОСАФ сохранился в ряде бывших республик Советского Союза, ныне самостоятельное государство. Вот, в частности, у нас очень хорошие отношения на уровне ДОСАФ России с ДОСАФ Республики Беларусь. Вот сохранились подразделения по различным, только переименованы, это в Таджикистане, Армении, Азербайджане, Казахстане в том числе. То есть это говорит о том, что...
Люди задумываются о том, что это нужно.
Это говорит о том, что общество, одно из старейших общественных организаций, да, она внесла и вносит необходимый вклад, и в том числе в обороноспособное государство.
И вот мы подошли к нынешнему времени. Какова сейчас главная цель ДОСАФ, основной смысл ее деятельности и так вот конспективно основные направления?
Постановлением Совета министров 51 года был определен ряд основных задач, которые в объединенном ДОСАФ на него ложились. Тогда это была пропаганда военных знаний, военно-патриотических знаний, развитие спорта, в том числе военно-прикладного, но и эти же задачи фактически перенесены в ДУСАФ России, который мы постановлением 2009 года, постановлением правительства, эти задачи признаны государственными. Одна из первейших задач, она и в уставе определена, это патриотическое, военно-патриотическое воспитание граждан.
Совершенно очевидно, что воспитание такое надо начинать с самого юного возраста, может быть, не с самого юного, но с достаточно молодого, потому что кого воспитывать как немолодого человека? Человека преклонного возраста воспитывать уже поздновато. Вот если говорить о самом юном возрасте, школьники, работа со школьниками, какого рода работу вы ведете?
Значит, до 2010 года еще было принято решение об увеличении возраста членства в ДУСАФ. То есть с 14 лет он поднялся до 18. По оценкам ДУСАФ России, председатель как-то озвучивал в одном из своих выступлений о том, что 18-летний юноша, который уже должен призываться в армию, и с ним только сейчас нужно начинать эту патриотическую работу, это несколько поздновато. То есть, маленький перекос, но, к счастью, наверное, это сейчас вот этот пласт возрастной с 14 лет, его взяла на себя юнармия. Движение «Юнармия», оно нужное, то есть они взяли на себя вот именно этот пласт, причем создание подразделений юнармейских в каждом муниципальном образовании – это одна из приоритетных задач, которые возложены на местные органы власти. Единственное, мне бы не хотелось увидеть, что это забюрокраченная система, которая на бумаге, и будет ли она существовать при отсутствии финансирования. муниципальными.
То есть в перспективе это правильно. В принципе, правильно. Да, да, да. А вот как будет на деле, посмотрим.
Как на деле, да. Но движение активно развивается. Его есть поддержка. Причем не просто так. Это в учредителях, в том числе и Министерство обороны, которое отлично видит, что, какой результат они должны получить. Взаимодействие шефские воинские части назначаются и так далее. Но вот у нас, к сожалению, в области очень мало осталось войсковых частей. И поэтому ряд, особенно Южный Куст, там, Вельский, Верхнетоимский район, они находятся на большом удалении от, ну, ближайших войсковых соединений. И поэтому я считаю, что возрождение от подразделений ДОСАВ именно в этих районах, ну, кстати, тоже поставлена задача.
Южных районах.
Да. Не только южных, но и северных. Для того, чтобы вот эта работа была, ну, ежедневной и ежечасной, и постоянной. То есть на сегодня мы осуществляем ряд мероприятий, которые проводятся. Это различные сборы под эгидой общественных организаций или образовательных организаций. Уроки мужества в обязательном порядке проводятся. Соревнования. То есть ДОСАВ все равно остается, никуда не делся. И он будет работать. Ну, в зависимости от возможностей, что называется, в приближенных, не только своих муниципальных.
Ну, скажите, вот если мы затронули эти возрастные рамки с 14 до 18 лет, ОБЖ предмет в школе, нужен ли этот предмет и в таком ли виде, как сейчас?
Ну, вот ОБЖ как в таком виде, как сейчас, к сожалению, ну, вот это мое личное мнение.
Ну, ваше мнение,
Да. Мне приходилось сталкиваться при проведении различных соревнований, на которые нас приглашали, особенно конкурсы там по ОБЖ в частности, да, сталкиваться с тем, что подростки, особенно из отдаленных районов, они фактически навыками необходимыми, вот, да, в рамках ОБЖ там есть основа начальных военных знаний, такой предмет, ну, по-моему, 14 часов за год, это невозможно освоить. То есть, когда к нам приезжают в областной центр, и мы участвуем в проведении вот этих мероприятий, сталкиваемся с тем, что подростки, а зачастую и педагоги вот этого, по этому предмету, по ОБЖ, они даже не видели, ну, тот же автомат Калашникова только на стендах максимум. Соответственно, этими элементами химзащиты пользоваться не умеют и так далее.
Скажите, вот если говорить уже о старшеклассниках, о выпускниках, подготовка к службе в армии, каким образом вы ее осуществляете? Это на практике происходит?
Одна из основных задач – это подготовка специалистов для вооруженных сил в рамках гособоронзаказа, который осуществляется под эгидой Министерства обороны. Каждый регион практически, ему дается плановая подготовка. На всю страну несколько десятков тысяч специалистов для вооруженных сил выходят из стен ДОСАВ ежегодно к каждому призыву. Причем с учетом сокращения сроков службы ДОСАВ России прорабатывает вопросы и в том числе инициировали законодательную инициативу о принятии закона о вневойсковой и допризывной подготовке. То есть суть его свести к тому, чтобы призывник, приходя в армию, уже прошел курс так называемого молодого бойца еще до принятия присяги. Это существенно сократит время, необходимое на этот курс в вооруженных силах, и больше времени ему будет уделено, этому военнослужащему, на прохождение так называемого слаживания, войскового слаживания в подразделениях, куда он идет. Mm-hmm. Если до 2014 года ДОСАВ по стране, значит, мы культивировали порядка 12 военно-учетных специальностей, то на 2017 год это уже добавилось 2, это стрелок-десантник, по инициативе как раз председателя ДОСАВ России, и сапер, который ряд регионов в ряде пилотного проекта, да, вот как парашютист-десантник, то есть военнослужащие готовили, проходили, вот уже инициатива была ДОСАВ России, и прохождение курса подготовки, исходя из требований, именно основанных на требованиях вооруженных сил к этому подготовке, и мы их готовили, то есть причем за свой счет, на своих же объектах и так далее. Госприемка прошла, ну, не люблю это слово, на ура, но тем не менее, она прошла хорошо, и поэтому подготовка парашютистов-десантников сейчас уже ведется планово в ряде регионов России.
Вот вы сказали по 12 специальностям, а вообще так принято считать, что ДОСАВ готовит для армии, ну, кого в основном, водителей, связистов, и все. А 12 специальностей, 12, это вот какие?
Там идут и специалисты, ну, связистов, кстати, не так давно возобновили подготовку, тоже пилотный проект был, его возобновили, вернули в армию для сухопутных войск. Это специалисты технического обеспечения, аэродромных специалистов. Надеюсь, что вернутся к подготовке. Вот сейчас флот, если сказать, что ему надо, да, готовить именно военнослужащих, срочные службы, которые должны прийти на корабли или в структуру обеспечения флота и так далее, специалистов. Вот. Радиомеханики, автослесари, автозаправщики. То есть та работа, которая, она рутинная, с одной стороны, в войсках, да, но как бы она доступна срочнику с учетом короткого срока службы. Раньше готовили и кинологов, служебно-розыскных собак в том числе. Сейчас этой подготовки нет.
Ну вот вы сказали, стрелки-десантники. Для меня это откровение такое, то есть ДОСАФ может и десантников готовить?
Да, потому что ДОСАФ, у нас ведь аббревиатура общественная, общероссийская общественно-государственная организация, хотя немногие понимают, какую роль там имеет слово «государственное» в этой политике. А государственная, у нас монополия государства на воздушное пространство и на авиацию. У нас в целом ряде регионов имеется авиационный парк свой авиационный парк, хотя это, ну, в общем-то, государственная принадлежность авиации, но тем не менее. Хотя тот парк, который необходим для подготовки, готовили же или и летчиков начального звена, начальная подготовка пилотов в том числе, и вот парашютно-десантная подготовка. Это в обязательном порядке. То есть военнослужащий, приходя в армию, уже имел минимум 3 прыжка. То есть его с АЗОВ уже там, в войсковой части, его уже учить не надо. Он уже знает, как раскладывается парашют. И плюс основы начальных военных знаний, необходимых для того же десантника, он уже имеет.
Вот захотел старшеклассник стать десантником. Ну вот захотел ему, но как действовать он не представляет. Он же пойдет в военкомат, там же все равно будет, ну, спросят, ты что-то умеешь, да? То есть ему надо к вам обращаться как-то, да? Ну,
к сожалению,
в вашу структуру? Или вы сами находите таких людей?
К сожалению, в Архангельской области сейчас нет парашютной подготовки, хотя вот по исторической справке, я тут в нее как-то заглядывал, на 51-й, 58-й, даже на 60-е годы у нас было около 300 кружков.
Сергей Александрович, мы об этом поговорим немножко дальше. А вот, ну, хорошо, допустим, не десантником, просто захотел он стать водителем, связистом, то есть захотел выбрать какую-то военно-учетную специальность конкретную. Ему куда обращаться?
У нас обучение идет по направлению военных комиссариатов. То есть, согласно приказу министра обороны по подготовке специалистов, там сказано, что на учебу в подразделение ДОСАВ, в структуру ДОСАВ, да, направляются граждане, годные по состоянию здоровья для прохождения военной службы и профессионально пригодные для получения военно-учетной специальности. То есть это достаточно жесткий медицинский отбор, в первую очередь, в том числе и по психологическим показателям. У нас, к сожалению, мы сейчас готовим вот в области только водителей транспортных средств. Это грузовые, это автомобили с прицепом и водители автобусов. Это очень дефицитные специальности, потому что есть требования определенные возрастные для подготовки специалиста на Е-категорию прицеп или на автобус в том числе. Вот. Для этих целей Министерство обороны предоставляет в рамках соглашения образовательным учреждениям ДОСАВ военную технику. То есть это автомобили «Урал», «КамАЗ», это армейского образца. То есть наш призывник, который приходит, получив у нас специальность в армию, для него эта машина уже не будет новинкой. То есть он на ней уже ездил, он знает, как она устроена и так далее. К сожалению, вот ряд вопросов финансирования вот этой подготовки все-таки болевая тема, потому что мы из-за недостатка финансирования мы вынуждены отказаться от такого элемента подготовки, как проведение 100-километрового марша. То есть чтобы наш выпускник, наш курсант был готов к движению в колонне, значит, знал навыки помощи при различных ситуациях на дороге, то есть как помочь своему же коллеге, военнослужащему извлечь, что называется, застрявший автомобиль, ну и так далее. Вот это сложности есть, потому что у нас где-то сколько, чистого государственного финансирования на эти цели нет. Есть субсидирование. То есть наши призывники, которые приходят к нам учиться на, по направлению военкоматов, в первый же день им объясняем, что они учатся на, за счет средств федерального бюджета, отпущенных Министерству обороны, на подготовку специалистов для вооруженных сил. Кстати, нареканий по подготовке у нас, в принципе, не было еще. К нам рекламации, что называется, не приходило.
В эфире передача «Гость студии», я напомню. У микрофона Валерий Чубар. Мой сегодняшний собеседник – председатель Архангельского регионального отделения ДОСААФ России Сергей Чесноков. Задать вопросы Сергею Александровичу можно по телефону 20 42 79. 20 42 79. Звоните, если у вас появятся вопросы. Ну, а мы продолжаем. Сергей Александрович, какова структура ДОСААФ в области? Насколько я понимаю, раньше она была более обширной.
Ну, раньше структурные подразделения ДОСААФ располагались в каждом муниципальном образовании. Вот в Архангельске это было в каждом районе города. На сегодняшний день, к сожалению, вот последствия 90-х, что называется, мы остались в скромном составе. То есть на сегодня это подразделение в городе Архангельске, в городе Северодвинске, в Онеге, в Няндаме, в Котласе и в Коряжме. Вот все, что осталось. Значит, но с перспективы, поскольку я считаю, абсолютно уверен, в том, что ДОСААФ – это уникальная организация, имеет возможности к развитию. Мы зарегистрировали в прошедшем году две новых организации, одну в Северодвинске и одну в Архангельске. Причем в Архангельске это называется многофункциональный центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию на базе бывшей радиошколы.
Очень многое зависит от людей в любой организации, в любой деятельности. Кто работает у вас? Что за люди?
Действительно, люди – это основное ядро любой организации, потому что невозможно работать с людьми, которые не верят в то, что в дело, которым они занимаются и так далее. То есть, к сожалению, вот предшествующие годы, особенно с 13 по 15 год, там, ну, если можно так уже на бытовом уровне выразиться, тут была кадровая чехарда, много сменилось руководителей образовательных наших учреждений, персонал. Но самое, я считаю, что тяжелое, что называется, для ДОСААФ Архангельской области, это то, что в свое время, когда прекратилось финансирование военнослужащих, которые служили, не работали, а именно служили в ДОСААФ, да, вот они, армия ушла из, военнослужащие ушли. Ну, ни для кого не секрет, что военнослужащие, офицеры особенно, да, это всегда дисциплина, это всегда порядок, то есть людям не надо объяснять, для чего нужно проведение тех или иных мероприятий, причем случайные или временные люди для ДОСААФ – это большая, серьезная такая ошибка и серьезная угроза. Почему? Потому что ДОСААФ все-таки работает и в интересах государства, и для общества. Для общества. То есть работники должны быть готовы к тому, что они будут выполнять свои функциональные обязанности в выходные, в праздничные дни и так далее.
Ну, в конце концов, патриотическое воспитание – вещь слишком серьезная, чтобы им могли заниматься случайные люди, потому что тогда мы получим случайное патриотическое воспитание патриотов, да. А это очень опасно.
Вот из старожилов и ветеранов, что называется, ДОСААФ на территории вот Архангельской области, мне бы хотелось отметить вот председателя местного отделения ДОСААФ России, города Коряжмы, который более 20 лет работает в этой организации, это Сухих Юрий Александрович. Это человек, который самозабвенно предан организации и очень переживает и за ее успехи, и за ее падение. И человек, который верит в то, что он делает, и то, что это необходимо не только ему, не только работникам, которые за это получают еще и зарплату, вот, но это необходимо обществу.
Ну, если он нас слышит в Коряжме, ему будет приятно, ну, а если не слышит, то, может быть, коряжемцы, которые послушают нашу передачу, ему передадут слова вашей благодарности. Было бы замечательно. Скажите, а вы сотрудничаете вот с областным центром «Патриот»? Он, по-моему, сейчас набирает обороты последние.
Областной центр «Патриот». Сотрудничество у нас, я считаю, что оно пока не на том уровне, на котором необходимо бы нам сотрудничать. И, да не только центр «Патриот», есть еще Всероссийское поисковое движение, организация. почему-то ДУСАФ в этом ключе рассматривают как конкурента. Хотя...
Ну, дело-то общее.
Дело-то общее, да, но по поисковикам, в частности, значит, поисковое движение первое, кому было официально и законодательно разрешено заниматься поисковой работой, это именно ДУСАФ. Поэтому мы сейчас, вот, кстати, работаем над тем, чтобы создать свои поисковые отряды, это раз, и, во-вторых, создать централизованные учебно-практические базы на базе той, значит, имущественного комплекса, который у нас есть. Для того, чтобы готовить инструкторов и специалистов поисковой работы не где-то там в лесу на случайных там выходах и так далее, а именно целенаправленно. То есть людям нужно объяснять и учить их обращению с взрывоопасными предметами, порядку осмотра, порядка пользования, значит, приборами, металлоискателями и так далее. Но в этом, кстати, есть и небольшой дальний прицел. То есть в конечном итоге, что называется, залицензировать военно-учетную специальность сапер.
Mm-hmm. Ну вот мы упомянули в нашем разговоре, Сергей Александрович, парашютный спорт. И поэтому хотелось бы еще вот о видах спорта, которые курирует ДОСАФ. Ну, раньше, как говорилось, что автомотоспорт, авиационный, парашютный, стрелковый, может быть. Как с этим дело обстоит?
Вот в области, к сожалению, мы только двигаемся сейчас к возрождению тех видов спорта, которыми непосредственно ранее занимался именно ДУСАФ. Это автомобильный спорт, мотоциклетный спорт, судомодельный, специалисты связи, в том числе, да, радиолюбители. Для этого многое есть, причем стрелковый спорт. Это профильный спорт, которым занимались и занимаются по стране тысячами и тысячами людей. У нас есть для этого не все условия, к сожалению. Это минимум тот, который есть. Это у нас есть спортивное оружие огнестрельное. Сохранилось, которое удалось сохранить. Есть желание развивать, но... отсутствие или приведение к состоянию непригодному для дальнейшего использования стрелковых объектов – это тиры. Тиры, тиры, тиры. Причем ужесточение законодательное, оно нам идет не на пользу, потому что, насколько мне известно, сейчас законодательно, вот Росгвардия сейчас курирует именно оборот оружия по стране, инициирует повышение возраста для лиц, которые могут непосредственно с огнестрельным оружием обращаться. То есть, а как тогда будем готовить спортсменов? Только после 18 лет. Потому что стрельба из пневматического оружия – это одно. А если переходить на лазерное, у каждого компьютер и мышка – это все, что есть. А вот типичное…
Ну, в армии-то там с компьютером не обойдешься.
Ну, там тоже есть, там тоже есть.
Нет, есть, но все равно боевое это оружие придется взять в руки, если в армию пойдешь рано или поздно. Автомобильный, мотоциклетный спорт.
Автомобильный, значит, по автомобильному у нас сейчас создан свой спортивный клуб. Не создан, вернее, а зарегистрирован спортивный клуб, который специализируется на как раз автомобилях повышенной проходимости, которые могут
это
участвовать.
Багги, что ли?
Нет, это не баги, это полноприводные автомобили. Полноприводные, да, это клуб «Внедорожник», который уже является участником и готовится к ряд мероприятий, проводилось на территории Архангельской области по ориентированию. И мотоциклисты то же самое. Негде кататься-то.
То есть и хотелось бы развивать, и нужно развивать.
Нужно развивать,
но
да,
вот
да.
Не все с этим гладко. Да? Я могу только пожелать, чтобы все-таки удавалось вам преодолевать эти препятствия, чтобы все-таки развитие эти виды спорта получили. Это с какого бока ни посмотри, это было бы здорово и полезно, и хорошо. И с практической точки зрения, и с точки зрения выполнения ваших задач основных. Я поблагодарю Сергея Александровича за участие в нашей сегодняшней беседе. Напомню, гостем студии «Радио Поморье» был председатель Архангельского регионального отделения ДОСААФ России Сергей Чесноков. Удачи, успехов вам в вашей деятельности.
Спасибо. Вам тоже всего доброго.
Передачу «Гость студии» вел Валерий Чубар. Всего доброго.